Василий Васильевич Розанов. «Апокалипсис нашего времени». Читает артист Павел Конышев. Номер один. К читателю. Мною с 15 ноября будут печататься двухнедельные или ежемесячные выпуски под общим заголовком «Апокалипсис нашего времени». Заглавие, не требующее объяснений, ввиду событий, носящих не мнимо апокалипсический характер, но действительно апокалипсический характер. Нет сомнения, что глубокий фундамент всего теперь происходящего заключается в том, что в европейском, всем, в том числе русском, человечестве образовались колоссальные пустоты от былого христианства. И в эти пустоты проваливается все – троны, классы, сословия, труд, богатство. Все потрясены. Все гибнут. Все гибнет. Но все это проваливается в пустоту души, которая лишилась древнего содержания. Рассыпанное царство. Филарет-святитель Московский был последний, не единственный ли, великий иерарх русской церкви. Был крестный ход в Москве, и вот все прошли, архиереи, митрофорные иереи, купцы, народ, пронесли иконы, пронесли кресты, пронесли хоругви. Все кончилось почти. Вот поодаль от последнего народа плел он. Это был Филарет. Так рассказывал мне один старый человек и прибавил, указывая от полу, на крошечный рост Филарета. И я всех забыл, все забыл, и, как вижу сейчас, только его одного. Как и я. Все забыл в Московском университете, но помню его глубокомысленную подпись под своим портретом в актовом зале. Слова, выговоры его были разительны, советы мудры императору, властям, и весь он был великолепен, единственный. Но что же, оперешь того и потом? Незаметные, дроби. Мы их видели отчасти. Нота Бена. Все, сколько-нибудь выдающиеся, были уже с ересью потаенную. Незаметно, безмолвно, но с ересью. Тогда, как Филарет был во всем прав. Он даже синод чтил, был сознательный синодал. И Николая Палча чтил, хотя от него же был уволен в отпуск от синода и не появлялся никогда там. Тут, не в церкви, но в императорстве, уже совершался перелом, надлом. Как было великому государю и столь консервативному не соделать себе ближним советником величайший и тоже консервативный ум первого церковного светила за всю судьбу русской церкви? Разошлись по мелочам. Прав этот бес Гоголь. Между тем Пушкин, Жуковский, Лермонтов, Гоголь, Филарет. Какое осияние царства! Но Николай хотел один сиять со своим другом Вильгельмом Фридрихом, которым-то. Это был плоский баран, запутавшийся в терновнике и уже приуготованный к закланию. Династия. И вот рушилось все разом. Царство и церковь. Попам лишь непонятно, что церковь разбилась еще ужаснее, чем царство. Царь выше духовенства. Он не ломался, не лгал, но, видя, что народ и солдатчина так ужасно отреклись от него, так предали ради гнусной распутинской истории. И тоже дворянство, родзянка. Как и всегда, фальшивое представительство, и тоже. И господа купцы. Написал просто, что в сущности он отрекается от такого подлого народа и стал в царском колоть лед. Это разумно, прекрасно и полномочно. Я человек, хотя и маленький, но у меня тоже 32 ребра, детский мир. Но церковь? Этот-то Андрей Уфимский, да и все. Раньше их было 32 иерея с желанием свободной церкви на канонах поставлены. Но теперь все 333-33-22 еврея и под иерея, и сверхиерея подскочили под социалиста, под жида и не под жида, и стали вопиять, глаголять, сочинять, что церковь Христова и всегда была в сущности социалистической, и что особенно она уж никогда не была монархической, а вот только Петр Великий принудил нас лгать. Русь слиняла в 2 дня, самое большее в 3. Даже новое время нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся до подробностей, до частностей. И, собственно, подобного потрясения никогда не бывало, не исключая великого переселения народов. Там была эпоха, 2 или 3 века, здесь 3 дня, кажется, даже 2. Не осталось царства, не осталось церкви, не осталось войска и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом, буквально ничего. Остался подлый народ, из коих вот один, старик лет 60 и такой серьезный, новгородской губернии выразился. Из бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тянуть. То есть не сразу сорвать кожу, как индейцы скальп, но надо по-русски вырезывать из его кожи ленточка за ленточкой. И что ему царь сделал этому серьезному мужичку? Вот и Достоевский. Вот тебе и Толстой, и Алпатыч, и «Война и мир». Что же в сущности произошло? Мы все шалили. Мы шалили под солнцем и на земле, не думая, что солнце видит и земля слушает. Серьезен никто не был. И в сущности цари были серьезнее всех, так как даже Павел при его способностях еще трудился и был рыцарь. И, как это нередко случается, жертвою пал невинный. Вечная история, и все сводится к Израилю и его тайнам. Но оставим Израиля, сегодня дело до Руси. Мы в сущности играли в литературе. Так хорошо написал. И все дело было в том, что хорошо написал. А что написал? До этого никому дела не было. По содержанию литература русская есть такая мерзость бесстыдства и наглости, как ни единая литература. В большом царстве с большой силою при народе трудолюбивом, смышленом, покорном, что она сделала? Она не выучила и не внушила выучить, чтобы этот народ, хотя научили гвоздь выковывать, серп исполнить, косу для козьбы сделать. Вывозим косы из Австралии. География. Народ рос совершенно первобытно с Петра Великого. А литература занималась только, как они любили и о чем разговаривали. А все разговаривали, и только разговаривали, и только любили, и еще любили. никто не занялся тем. И я не читал в журналах ни одной статьи, и в газетах тоже ни одной статьи, что в России нет ни одного аптекарского магазина, то есть сделанного и торгуемого русским человеком, что мы не умеем из морских трав извлекать йоду, а горчишники у нас французские, потому что русские все человеки не умеют даже намазать горчицы, разведенные на бумаге с закреплением ее крепости духа. Что же мы умеем? А вот, видите ли, мы умеем любить, как Вронский Анну, и Литвинов Ирину, и Лежнев Лизу, и Обломов Ольгу. Боже, но любить нужно в семье. Но в семье мы, кажется, не особенно любили, и, пожалуй, тут тоже вмешался чертов бракоразводный процесс. Люби подолгу, а не по любви. И вот церковь-то первая и развалилась. И ей-ей это, кстати, и по закону. Как мы умираем? Ну что же, пришла смерть, и значит, пришло время смерти. Смерть — могила для 1/6 части земной суши. Простое этнографическое существование для былого русского царства и империи, о котором уже поговаривают, читают лекции, о котором могут думать, с которым в сущности мирятся. Какие-то полабские славяне, в которых преобразуется былая Русь. Былая Русь. Как это выговорить? А уже выговаривается. Печаль не в смерти. Человек умирает не когда он созрел, а когда он доспел. То есть, когда жизненные соки его пришли к состоянию, при котором смерть становится необходима и неизбежна. Если нет смерти человека без воли Божией, то как мы могли бы допустить, могли бы подумать, что может настать смерть народная, царственная, без воли Божией? И в этом весь вопрос. Значит, Бог не захотел более быть Руси? Он гонит ее из-под солнца? Уйдите, ненужные люди! Почему мы ненужные? Да уж давно мы писали в золотой своей литературе «Дневник лишнего человека». Записки ненужного человека, тоже праздного человека. Выдумали подполья всякие. Мы как-то прятались от света солнечного, точно стыдясь за себя. Человек, который стыдится себя, разве от него не застыдится солнце? Солнышко и человек в связи. Значит, мы не нужны в подсолнечной и уходим в какую-то ночь. Ночь, небытие, могила. Мы умираем, как фанфароны, как актеры, ни креста, ни молитвы. Уж если при смерти, чьей нет креста и молитвы, то это у русских. И странно. Всю жизнь крестились, богомолились. Вдруг смерть, и мы сбросили крест. Просто, как православным человеком русский никогда не живал. Переход в социализм и, значит, в полный атеизм совершился у мужиков, у солдат до того легко. Точно в баню сходили и окатились новой водой. Это совершенно точно. Это действительность, а не дикий кошмар. Собственно, от чего мы умираем? Нет, в самом деле, как выразить в одном слове, собрать в одну точку? Мы умираем от единственной и основательной причины. Неуважение себя. Мы, собственно, самоубиваемся. Не столько солнышко нас гонит, сколько мы сами гоним себя. Уйди ты, черт! Нигилизм. Это и есть нигилизм. Имя, которым давно окрестил себя русский человек, или, вернее, имя, в которое он раскрестился.
Ты кто? Блуждающий подсолнечный?
Я нигилист.
Я только делал вид, что молился.
Я только делал вид, что живу в царстве.
На самом деле я сам себе свой человек.
Я рабочий трубочного завода, а до остального мне дела нет.
Мне бы поменьше работать.
Мне бы побольше гулять.
Мне бы не воевать.
И солдат бросает ружье. Рабочий уходит от станка.
Земля, она должна сама родить.
И уходит от земли. Известно, земля Божия, она всем поровну. Да, но не Божий ты человек, и земля, на которую ты надеешься, ничего тебе не даст, и за то, что она не даст тебе, ты обогришь ее кровью. Земля есть Каинова, и земля есть Авелева. И твоя, русский, земля есть Каинова. Ты проклял свою землю, и земля прокляла тебя. Вот нигилизм и его формула. И солнышко не светит на черного человека. Черный человек ему не нужен. Замечательно, что мы уходим в землю упоенные. Мы начинали войну самоупоенной. Помните этот август месяц? И встречу царя с народом, где было все притворно, и победы, где самая замечательная была победа казака Крючкова, по обыкновению отрубившего 7 голов у немцев. И это меньшиковская храбрая должна и победить. И Долиной, победные концерты, в цирке Чинизелли и потом в царском. Да почему должны победить? Победа создается не на войне, а в мирное время. А мы в мирное время ничего не делали. И уж если что мы знали хорошо, то это то, что равно ничего не делаем. Но дальше еще лучше. Уж если чем мы упились восторженно, то это революции, полное исполнение желаний. Нет, в самом деле, чем мы не сыты? Уж сам жаждущий, когда утолился и голодный насытился, то это в революцию. И вот еще не износил революционер первых сапогов, как трупом валится в могилу. Не актер ли? Не фанфарон ли? И где же наши молитвы? И где же наши кресты? Ни один поп не отпел бы такого покойника. Это колдун, оборотень, а не живой. В нем живой души нет и не было. Нигилист. О нигилистах панихид не правят, ограничиваются. Ну его к черту. Окаянна была жизнь его, окаянна и смерть. Одна шестая часть суши. Упоенная революция, как... Упоенна была и война, мы победим. О, непременно! Так не есть ли это страшный факт, что одна шестая часть суши как-то все произвращала из себя волчцы и тернии, пока солнышко не сказала: «Мне не надо тебя, мне надоело светить на пустую землю». Нигилизм! Что же растет из тебя? Ничего! Над ничего и толковать не о чем. Мы не уважали себя. Суть Руси, что она не уважает себя. Это понятно. Можно уважать труд и пот, а мы не потели и не трудились. И то, что мы не трудились и не потели, и есть источник, что земля сбросила нас с себя, планета сбросила. По заслугам ли? Слишком. Как 1000 лет существовать, прожить княжество, прожить царство, империю, со всеми прийти в связь, надеть плюмажи, шляпу, сделать богомольный вид, выругаться, собственно, выругать самого себя нигилистом, потому что по-нормальному это ведь есть ругательство. И умереть. Россия похожа на ложного генерала, над которым какой-то ложный поп поет панихиду. На самом же деле это был беглый актер из провинциального театра. Самое разительное и показующее все дело, всю суть его, самую сутеньку, заключается в том, что ничего в сущности не произошло. Но все рассыпалось. Что такое совершилось для падения царства? Буквально оно пало в буддень. Шла какая-то середа, ничем не отличаясь от других. Ни воскресенье, ни субботу, ни хотя бы мусульманской пятницы. Буквально Бог плюнул и задул свечку. Не хватало провизии, и около лавочек образовались хвосты. Да, была оппозиция. Да, царь скапризничал. Но когда же на Руси хватало чего-нибудь без труда еврея и без труда немца? Когда же у нас не было оппозиции? И когда царь не капризничал? О, тоскливая пятница или понедельник, вторник. Можно же умереть так тоскливо, вонюче, скверно. Актер, ты бы хоть жест какой сделал? Ведь ты всегда был с готовностью на Гамлета. Помнишь свои фразы? А то даже Леонид Андреев ничего не выплюнул. Полная проза. Да, уж если что скучное дело, то это падение Руси. Задуло свечку. Да это и не бог. А... Шла пьяная баба, спотыкнулась и растянулась. Глупо, мерзко. Ты нам трагедии не играй, а подавай водевиль. Номер два. Удобнее для читателя и меня, если апокалипсис нашего времени я переведу в форму журнала, однако не предполагая его издавать долго. Ограничиваясь пока мыслью дать всего 10 номеров, я прошу желающих подписаться на него, выслать подписную сумму 3 рубля 50 копеек по адресу Сергиев Посад, Московская губерния, Красюковка, Полевая улица, дом священника Беляева, В.В. Розанову. Пересылку по почте принимает на себя автор-издатель. Имя, фамилия и адрес подписчика должны быть написаны четко. Мое предвидение. Я прочел в «Новом времени», в передовой статье, что с Германией Россия может заключить мир, хоть сейчас, если уступит ей Курляндию или Фляндию с Ригою и еще некоторые части отечественной территории. Думаю, что это из тех опасных иллюзий, за которые мы вообще уже столько поплатились. Не будем даже вспоминать слова Бисмарка, что побежденному победитель оставляет только глаза – чтобы было чем плакать. Это совсем не нужно, то есть припоминаний о Бисмарке. Но нельзя представить себе, чтобы Германия, потеряв во всяком случае несколько миллионов не населения вообще, а той отборной части населения, которую образует армия, удовлетворилась крошечную территорию с таким же числом только населения. Нельзя вообще представить себе, чтобы Германия подъяла войну такой страшной опасности и риска, такой невероятной тяжести ради расчета на такое смехотворное приобретение. Несомненно, она только успокаивает нас иллюзией мира. И почти это входит в состав ее жестокости. Как это нужно и для побалования и духовного обмана глупых российских социалистов. Как последний аргумент своей мысли я беру то, что для Германии, оставь она целую Россию и, так сказать, способную к выздоровлению, она, конечно, еще никогда не увидит ее столь беззащитную, с армией, которая просто кидает оружие и уходит домой. И воображать, что Германия не разработает этот исключительный, этот невероятный случай, никогда ей и не мечтавшийся, со всем богатством возможностей, со всем обилием плода. Это просто показывает, что мы совершенные дети в политике. Я имею самые печальные предчувствия. Я думаю, она разработает дело в смысле уже былого факта, такого же, именно, как было некогда завоевание Англии норманами. И Вильгельм, не мечтая нисколько о незаманчивой роли Наполеона с заключением на острове Святой Елены, манится гораздо более удачным жребием второго Вильгельма-завоевателя. Конечно, после Петрограда он двинется на Москву, на Волгу и завоюет именно Великороссию как центр всея Руси, после чего захватит и Малороссию, снова Россией, причем ему и вознаградить союзника будет из чего. Мы вообще стоим перед фактом завоевания России, покорения России. К чему препятствий ведь нет? А таковое отсутствие препятствий к покорению России, конечно, никогда на протяжении всей германской истории не повторится. И это нетрудно предвидеть, предсказать. И это в Берлине предвидится так же хорошо, как, если бы были позорче люди в Петрограде, можно было бы предвидеть и в Петрограде. Защита Англии и Франции? Это так далеко. Не десант же им делать. Да и Германия теперь десанта уже не пропустит. Это вполне в ее власти, при владении проливами около Эзеля и Даго. Да, освободив часть армии из России, она представит такую угрозу и самой Франции, и Англии, с какой им справиться будет чрезвычайно трудно. А во всяком случае, через самое небольшое число лет, обогатившись всеми средствами России и, между прочим, пользуясь ее людским материалом, вот у немцев русские солдаты и былые социалисты пойдут в сражение, Германия, несомненно, расправится и с Францией, и с Англией, и с Италией. И моя почти шутливая игра воображения в итальянских впечатлениях «Возможный гегемон Европы» — отдельная глава — осуществится. Уже тогда было что-то такое в Берлине, что-то носилось в самом воздухе. Почему чувствовалось это? Да и песенка «Deutschland, Deutschland, Überalles» может быть, была не столько реально глупою, сколько выверенно пророчественную, сколько жадным аппетитом. Германский волк зол и толст. И нашей бедной России, стоящей перед ним таким пушистым ягненком, он не пощадит, а ягненок совершенно беззащитен. Хороши же социалисты и вообще всероссийская демократия. Скормить! Все отечество скормить лютейшему врагу. Скормить не в переносном смысле, а в буквальном. Но нельзя не сказать, хороши и лучшие люди России, начинавшие революцию в такую роковую войну и, как оказалось потом, ничего решительно не предвидевшие. Ленин и социалисты оттого и мужественны, что знают, что их некому будет судить, что судьи будут отсутствовать, так как они будут съедены. Октябрь.